подбиратели или теряющие и находящие. Так называемые подбиратели обязаны своим успехом, подобно многим другим, жалости доверчивых простачков. Для этого рода мошенничества необходимо согласие трех лиц, или, по крайней мере, двух. Вот как они приступают к делу. С раннего утра становятся они на дороге, большей частью вблизи от заставы, и наблюдают всех проходящих, выбирая личность, физиономию и костюм которой свидетельствуют бесхитростную простоту. Им нужно доверчивого и в то же время корыстного простачка. Мужик или кто другой, скорее всего, провинциал, приезжающий или отъезжающий, вполне соответствует их видам, лишь бы только он был при деньгах. Завидя подобную жертву, один из мошенников, наиболее ловкий, подходит к незнакомцу и делает как бы мимоходом с полдюжины таких вопросов, из ответов на которые он мог бы более или менее заключить о финансовом его положении. Получивший подобное сведение, он подает знак сообщникам, тогда второй товарищ, забежавший вперед, роняет ящик, кошелек или какой-нибудь пакет, таким образом, что незнакомец не может пройти мимо, не заметив этого предмета. Он действительно намеревается его поднять, но в то же самое мгновение его новый знакомый кричит: «Чур вместе!» Останавливаются посмотреть находку, и обыкновенно это оказывается какой-нибудь драгоценный предмет в богатой оправе, бриллиантовая запонка, брошь и тому подобное. При нем записочка. Что она может значить? Большей частью простофиля не умеет читать, понятно, что и спутник его тоже не умеет. А между тем, в записочке есть что-нибудь и нужное. Необходимо ее прочесть. Но к кому обратиться? Рассказать о находке боятся, а размышляя об этом, продолжают путь. Вдруг на конце улицы попадается человек, читающий афишу. А что лучше такой удачной случайности? Вот, кстати, говорит вор, этот господин поможет нашему горю, покажем ему бумажку, он нам прочтет, но, смотрите, о находке ни гу-гу, а то он захочет войти в долю. Простак в восторге подходит к читающему, который охотно предлагает свои услуги и читает: «Милостивый государь, посылаю вам ваше бриллиантовое кольцо, за которое ваш слуга заплатил мне 2725 франков. Бризебар, ювелир». 2725 франков, из которых половина достанется мне. Я думаю, это приятно, мечтает недальновидный находчик. Обязательный чтец никто иной, как третий сообщник мошенников. Он не приминул, конечно, распространиться о громадности суммы. Его благодарят за любезность и уходят. Теперь надо решить, что делать с находкой. Возвратить ее? Ни-ни. Еще кабы она была потеряна бедняком, пожалуй бы еще так. Но бриллианты может покупать только богач. А для богача что такое 2725 франков? Безделица, которую ему ничего не значит потерять. Если не отдавать, то, стало быть, надо оставить, то есть превратить в деньги. Но кому продать? Бриллианщику? Вероятно, владелец кольца уже сделал заявление, и притом иные бриллианщики могут задержать. Самое лучшее — продать спустя несколько времени. Если бы можно было сейчас поделиться и расстаться бы друзьями. Но делиться невозможно. А между тем, каждому надо отправляться по своим делам. Поистине, положение довольно затруднительное. Тот и другой придумывают средства, чтобы как-нибудь покончить. «Будь у меня деньги, — говорит нашедший, — я вам заплатил бы вашу долю с удовольствием, но у меня нет ни гроша. Что делать?» Он с минуту размышляет. «Послушайте, — вдруг как бы надумавшись, — восклицает он, — вы мне кажетесь честным, достойным человеком. Дайте мне вперед несколько сотен франков, а когда продадите перстень, возвратите остальное. Понятно, что вы получите процент за выданную мне вперед сумму. Оставьте мне свой адрес». Редко подобное предложение не бывает принято. Привлеченный барышом, простак с удовольствием опрастывает свой кошелек. Если в нем слишком мало, он не задумывается отдать часы. По заключению сделки они расстаются с обещанием свидеться, хотя с той и с другой стороны твердо решили, что этого не будет. Из 20 человек, обманутых таким образом, по крайней мере 18 дадут фальшивое имя и фальшивый адрес. И неудивительно, чтобы быть обманутым, отчасти надо самому быть обманщиком. Подбиратели почти всегда жиды, жены которых тоже занимаются этим ремеслом. Последние обыкновенно ходят по рынкам и надувают нянек и кухарок, отличающихся простотою и неопытностью. Большую частью предметом обольщения служит какая-нибудь медная цепочка, так хорошо вызолоченная, что ее невозможно не принять за золотую. Одна из жертв подобного обмана отправилась жаловаться в полицию. У нее выманили все ее деньги, серьги и корзину со всей дневной провизией, оставленные за 15 франков, которые она должна была после принести. По своей честности она поспешила с деньгами, но по возвращении, конечно, не нашла ни продавщицы, ни вещей своих. Тогда только родились у нее подозрения, а пробный камень ювелира подтвердил их вполне. Одно время находчики были так многочисленны, что являлись во всех кварталах Парижа. Раз утром ко мне пришли жаловаться муж и жена, которых обманули в двух различных местах. Мужа в предместье Сент-Анаре, а жену на рынке Иннасанс. «Ну кто может быть глупее вас, — говорит супруг, — отдать золотую цепочку и 10 франков за медную цепочку? А вы-то умны, куда как хорошо, ступайте-ка, снесите вашу булавку в ломбард. Кусок стекла, и еще мало того, что отдал все деньги, которые были при себе, нет, пришел домой взять 60 франков, все, что мы имели, два прибора и свои часы. Я сделал, что следовало, это до вас не касается, а все-таки вы дали себя надуть, надуть. Ну да, меня, по крайней мере, надули не кумушки какие-нибудь, и кабы вы не болтали, как обыкновенно, кабы вы шли своей дорогой, не вступая в разговоры с первым встречным. Я говорю о своих делах, а вы... Ну уж хороши дела, нечего сказать, не хуже ваших, надеюсь. Теперь ждите, когда у вас будет золотая цепочка. А ваша, между тем, очень длинная. Кажется, я подарил вам в День Ангела не очень коротенькую. Как бы там ни было, длина ли, нет ли, можно бы вам быть довольны? Нет, вам захотелось втрое длиннее. Как будто хорошо, когда нам понадобится узнать, который час. Молчи ты, дура. Славно сделано, отлично, вас ловко поддели. Тем лучше, голубчик, жалею только об одном, чтобы у тебя не взяли больше. Ну да, это не новость. Вы думаете, я не замечал, что вы немало не заботитесь о выгодах семьи? Чита вышла из бюро, продолжая перебраниваться. Не знаю, долго ли это продолжалось, но надо думать, что рассудок положил, наконец, предел обоюдным упрекам. Дай бог, лишь бы только дело не дошло до потасовки. Каждый из подбирателей обыкновенно носит костюм, соответствующий взятой им роли. Один из трех приятелей, который подходит к избранному встречному, почти всегда одет мастеровым. Это каменщик, сапожник или плотник. Иногда он притворяется немцем или итальянцем и с большим затруднением говорит по-французски. Если он пожилой, то притворяется добряком, если молодой, то глупым. Тот, который подкидывает, отличается длиной и шириной панталон, через которые и роняет вещь на землю. Чтец афиши обыкновенно одет богаче первых двух. На нем сюртук с бархатным воротником и пушистая касторовая шляпа. В течение долгого времени воров этой категории отправляли в исправительную полицию, и большей степенью наказания было 5-летнее тюремное заключение. Я находил, что между ними следовало делать различие. И если воровство совершалось с помощью фальшивого документа, то оно уже было важнее и подлежало ведению суда присяжных. Я решился при первом случае изложить юридической власти свои замечания по этому предмету. Случай не замедлил представиться. Я схватил двух знаменитых воров этого рода, Болеза, по прозванию Маркиз, и его сообщника. По этому поводу я высказал свое мнение. Сначала его не хотели принять к соображению и намеревались поступить по прежнему уставу, но я настоял, и оба мошенника были приведены на суд присяжным и приговорены, как подделыватели, к тюремному заключению с наложением клейм.